дорогие друзья, мы находимся в нашей студии на встрече с доктором философии, профессором, президентом Международной академии Каббалы Михаилом Лайтманом, моим товарищем, преподавателем Каббалы Михаилом Санилевичем. И мы хотим сегодня обсудить довольно сложную тему. Сложную и в нашем с вами понимании, и, наверное, мы профессору тоже составим тут определенные сложности. Наша тема сегодня о взаимоотношениях, о чувствах, о свойствах людей, об их эмоциях. Мир, который нас окружает, полон эмоций, полон чувств. Чувства захлестывают людей в транспорте, на работе, дома, в общении, в кафе, где угодно. И это проблема, которая нас окружает все время. Люди бегают к психологам, к врачам, выясняют корни, проблемы этого. Нам хотелось бы сегодня рассказать нашим зрителям о человеке с этой точки зрения, но глазами Каббалы. То есть, что на самом деле происходит с человеком.
Да, ну, тема очень широкая. Я бы сказал так. Вообще, это тема базисная. Потому что мы всегда думаем, решаем, обсуждаем только лишь наши эмоции. Даже если мы занимаемся чистой наукой, там, какой-то математикой, физикой, обсуждаем какие-то абстрактные вещи, удаленные объекты, кажущиеся совершенно невоспринимаемыми нами эмоционально, все равно мы все это ощущаем в себе как различные эмоции, взвешиваем их, сопоставляем и на основании этого выносим свои решения. То есть, если ты мне скажешь, ну, небольшой, маленький, так это ясно, что это эмоции, или далекий, близкий. Ты мне не можешь назвать ни одну величину, ни одно явление, какое бы ни было, которое бы сначала не отразилось бы в моих эмоциях, и после этого я бы дал ему какой-то размер в себе, всплеск определенный, и начал бы его сопоставлять с другими. Причем это не касается отношений между людьми или отношений людей к природе или к обществу или к чему между собой. Это вообще такое наше устройство. Мы всего лишь сами. Желание насладиться, желание наполниться. Это наша природа, это наш основной материал. И поэтому весь разум, который в нас и который делает вроде бы из нас людей, он все равно взвешивает, определяет только лишь эмоции. Весь наш ум, разум, он работает только на сравнении эмоций. Настолько тема вроде бы и она такая основная, базисная.
Мы подготовили сегодня много вопросов, исключительно для того, чтобы эту тему как-то более-менее объемно раскрыть.
Пожалуйста.
И поэтому, с вашего позволения, Миша, прошу тебя, начинай.
Напомнить нашим зрителям и слушателям, что вопросы мы собрали из интернета, по почте, а также собрали их на улице
от живые
прохожих
вопросы.
Людей, да. Вот, поэтому это не только наши вопросы.
Хорошо.
Это нам поможет наверняка упростить. Поэтому ответы тоже, соответственно,
я постараюсь
таким людям. Первый вопрос от Лианы из Алма-Аты. Она спрашивает так. Человек уже рождается со свойствами характера, набором его чувств, эмоций, или он приобретает их в процессе своего развития и роста?
Нет, он рождается с полным набором своих, всех нужных для него чувств, эмоций. Но проблема в том, что когда он растет, он попадает в определенное общество, которое выдает ему свои какие-то решения, как решать, как подходить к этим эмоциям, как относиться к ним. То есть наш характер, мы с ним рождаемся, но затем как работать с ним, что скрывать, а что раскрывать из нашего характера, как оценивать какие-то явления, как относиться к ним. Мы все это вбираем из воспитания, из телевидения, из газет, из школы, из детского садика, из глядя на родителей. Мы вбираем от них какие-то программы или какие-то примеры, как реагировать, как относиться. И эти примеры в нас, они составляют нашу вторую природу. То есть первая природа – это наши основные свойства, а вторая природа – как нам на них реагировать, как решать в каждом случае свое отношение к этим проблемам. И вот здесь вот воспитание, оно играет роль даже большую, чем наши основные эти свойства, которые мы получаем по наследству, что ли, или с рождения.
Вопрос от Тани Ермолова из Москвы. Она интересуется, что первично, мысль или эмоция? Что закладывается в будущем человеке раньше, его будущие мысли или набор эмоций?
То есть... Набор эмоций, чувства. Чувства. Только лишь чувствами мы живем. Самый чертов человек. Неважно, кто и какой. Даже больше, я вам скажу, не только человек. Это животное, это растение или даже неживая природа. Разница только в них, в чувствительности ко всевозможным воздействиям, то есть переживаниям и методам решения. Программам, по которым они реагируют, не больше. Но во всей природе, а ее основной материал – это чувство. Это желание наполниться, желание насладиться, желание держать себя в определенной позиции, сохранить свое состояние. Допустим, почему этот стакан, он держится? Он желает сохранить свое состояние. Таким образом устроено его вещество. И он будет сопротивляться до определенного предела, конечно, пока его не разрушишь. И в растениях это желание, оно причем еще и растет, желает развиваться. И все это желание, 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 которое решает в каждый момент времени, каким образом, самым оптимальным методом, с минимальными затратами, себя реализовать. То есть наполнить. И таким образом существует абсолютно вся природа. Все законы физические, они устроены на этом. Законы притяжения, отталкивания, взаимодействия, химические, биологические. Все построено только лишь на восполнении желаемого. В связи с этим реагируют между собой вещества, огромные космические тела, взаимодействие между людьми, наши мысли, наши чувства. Это поля, огромные силовые поля, которые проходят сквозь всю материю, и таким образом мы взаимодействуем и включаемся в общее мироздание. А как реагировать на это? Здесь уже мы учимся друг у друга, из книг, из средств массовой информации. В общем, все, что воздействует на нас, от окружающей среды. То есть разум наш, мы его можем менять. Мы его можем по-другому программировать. Мы можем задавать различный алгоритм нашего поведения. Учать, понимая, как это, и беря примеры из окружающей нас среды. А чувства, они в нас практически... возникают каждый раз заново, и их человек менять не может.
То есть чувство – это моя природа?
Да.
Вы сказали о том, что...
Поэтому чувство первично, разум вторичен.
Угу. Вы сказали, отвечая на мой вопрос, точнее на вопрос
Тани, чашки.
Относительно чашки, растений, животных теперь, я так понимаю. Так вот, если чашка... борется как бы за свое существование, когда я пытаюсь ее, скажем, разбить.
Да.
Так она что ощущает? Она что-то чувствует, у нее есть эмоции, она недовольна, она гневается,
да.
Или там что?
Да, 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 да. И все построено на эмоциях. Желание структуры, желание материи сохранить свою природу, свою структуру.
То есть у нас, в принципе, одинаковые реакции у меня и у чашки? Только проявляется иначе, и все.
Проявляется иначе, ощущается иначе, есть самосознание. Здесь у материала этого самосознания нет, оно так себя ведет автоматически по заданной программе. Растения ведут себя тоже автоматически по заданной программе в соответствии с окружающей природой, они себя и меняют, и их желание больше. И в соответствии с тем, что желание больше, оно и более развито, оно уже включается в окружающую среду не так, как желание не живой материи. А затем желание животной материи, оно заставляет ее двигаться, впитывать, рожать, активно взаимодействовать с окружающей средой. Но все равно эти желания все, они еще заданы природой. И весь алгоритм идет изнутри. И они принимают все, что делается в окружающей среде, и обучаются. Мы видим, что и животные, они обучаются, даже растения взаимодействуют, чувствуют. Но все это еще не дает им возможности изменить свои программы поведения. А человек, он учится. Причем учится постоянно. Он рождается как бы без программы. Если человек рождается и развивается абсолютно сам, самостоятельно, без воздействия окружающей вот этой нашей среды, цивилизационной, то он будет как животное. Мы знаем, люди остаются в лесу и таким образом остаются зверьми. То есть все, что касается развития в нас этих природных данных, оно происходит за счет окружающей среды. Нигде, ни у растений, ни у животных такого мы не встречаем. Поэтому человек полностью зависит от окружающей среды.
Если бы у этой чашечки были ручки и ножки,
если бы мы взяли...
То она бы побежала от меня, да? Почувствовав, что я хочу нанести ей вред.
Естественно. Если бы мы добавили ей желание сохранять себя больше, чем в ней есть, то она бы ощутила вас как своего врага, допустим, да, увидела бы, что вы хотите ее разрушить, и сразу же немедленно в соответствии с этим бы сделала вывод, куда ей надо переместиться, чтобы избежать такого влияния, воздействия на себя. Это то, что мы видим уже на животном уровне. Растение и то не желает видеть вас, и то не желает боиться вас, если вы когда-то ему навредили.
Когда вы говорите «добавить желание», желание, получается, это какая-то сила, ее можно добавлять?
Желание – это сила, конечно.
Ее можно добавлять?
Желание мы можем развивать за счет окружающей среды, регулируя между ними их ценность для нас. Ценно такое-то желание и более, большее, чем другое, и так далее. А что значит вся эта реклама или все это воздействие окружающего общества? Они желают во мне сделать свою градацию. Какое желание во мне больше, какое меньше, чтобы я в соответствии с этим выполнял какую-то их программу. Пей кока-колу, купи вот это. То есть они во мне командуют, какие желания у меня должны быть большими, чем другие. Иди работай, вложи много труда своего для того, чтобы выполнить желание, которое тебе навязано обществом. То есть общество, оно использует меня, мои стремления, мои желания для того, чтобы манипулировать ими, конечно.
Но я еще не до конца понял, ну давай, Миша, мы дальше разберемся. Да,
следующий вопрос. О природе любви мы говорили в предыдущих передачах, о любви человека к семье, к противоположному полу. А здесь такой вопрос. Где находится скрытый от нашего взора корень природы такого явления, как дружба? Дружба между двумя товарищами, когда даже один готов пожертвовать своей жизнью. Ну, есть такие примеры.
Мы видим такие же примеры и в животном мире. То есть здесь нет ничего сверх нашей природы. Это уже запрограммировано. Дети, мы видим, дружат друг с другом. Им легче, они играются друг с другом, они находят общение, они включаются друг в друга, им приятно. Соревнования друг с другом или, наоборот, общение не на соревновании, не на повышении и понижении одного относительно другого, а для того, чтобы выявить что-то между ними среднее или более внешнее. То есть дружба, она, в принципе, жиждется на том, что я не могу лично один удовлетворить свое желание и удовлетворяю его за счет другого. И вместе мы с ним наслаждаемся тем, что дополняем друг друга, и при этом каждому из нас приходит определенное наслаждение. То есть дружба, она естественно, как и все наши наполнения, эгоистична. В соответствии с этим я начинаю ощущать другого как близкого мне товарища, потому что вместе с ним мы приходим к какому-то особому наполнению, особому какому результату. И этим он мне ценен. Может быть, он становится моим партнером таким, что без него я вообще не могу достичь, чего я желаю или намечаю для себя. Может быть, что мы с ним вместе увлекаемся каким-то видом там, спорта или каким-то, какой-то работой совместной, или просто в досуге. Мне приятно, мне лучше, у меня отсутствует, может быть, уверенность в чем-то, товарищ меня поддерживает, я его. Вместе это не так проблемно, как одному. Человек, он происходит из огромного духовного тела, общей души. И поэтому в нашем мире мы все-таки тянемся друг к другу. Очень редко можно встретить человека, которому совершенно не нужны остальные. Такого не бывает, в принципе. Он просто желает их использовать таким образом, что он сам, а все остальные вне него и отталкивает их. Но все равно это скрытое использование или скрытая нужда все равно в остальных. Не может быть такого, чтобы человек совершенно ни в ком не нуждался. Это только лишь уже люди, которые удаляются куда-то, это у них происходят особые уже поиски чего-то более высшего, чем человеческое общество. Но, в принципе, человек – это а животное общественное, существо общественное, если не животное, я не знаю, как лучше выразиться, потому что в Кабале все те, которые находятся в рамках нашего мира, в рамках нашей природы, действуют согласно нашей природе, это считается относительно по Кабале животный уровень, еще развитие. То есть все мы находимся в таком состоянии, что нуждаемся в дружбе. Просто нуждаемся. В мужчинах это ощущение больше, чем в женщинах. Женщина сама по себе, она самодостаточна в том смысле, что ей нужен только ее угол, мужчина, кровь, дети. И тогда она, в принципе, не нуждается еще в каких-то побочных связях. Ее это удовлетворяет по ее природе так. И относительно Кабалы я говорю тоже, что с точки зрения высших корней так происходит, а мужчина нет, он нуждается в товарищах, в компаниях, в связи с другими, и его тянет именно на развитие, реализовать себя относительно общества. Женщину редко. В наше время мы, конечно, наблюдаем всевозможные другие явления, как же Хиллари Клинтон, там, или такие женщины идут в политику, идут во власть, они чувствуют, что они должны себя реализовать, но это, в общем, исключение, и они неестественны для женщин. А мужчина, он нуждается в дружбе.
Еще один ракурс человека, еще одна эмоция, еще одно чувство. Откуда появляется в человеке такое крайне сильное чувство, как месть? Кровная месть, родовая месть. Почему человек всю жизнь не может успокоить будущее в нем, бушующее, простите, в нем желание мщения? Я еще раз. Почему человек всю жизнь не может успокоить бушующее в нем желание мщения? Спрашивает Гена из Нью-Джерси, США.
Дело в том, что у человека существует очень четкое осознание своего «я». Это «я», оно духовно, оно не физическое, не связано с нашим телом, не связано со сроками жизни нашего тела. Это «я», оно как бы над жизнью, оно вселенское. И поэтому, когда человек ощущает поражение этого своего «я», ему не важна его собственная жизнь, ему не важно, каким образом он просуществует и каким образом он закончит свое существование, ему важно, что вот это «я» реализовалось. И поэтому, если это «я» связано с кланом, с семьей, с какими-то процессами многовековыми, которые его затрагивают, которые он считает своим «я», своей реализацией, свой народ, своя община, свой род, то тогда он не считается собственной жизнью, животной, потому что его «я» душевное, духовное, оно превалирует здесь и диктует ему совершенно иные уровни поведения. Даже во имя жизни и смерти он делает поступки совершенно реально, взвешивая их и понимая, что таким образом он должен поступить.
А где находится в духовном мире, в высших мирах, вот корень подобного явления?
Месть.
Месть. Разве кто-то там кому-то мстит в высших мирах?
Что значит «мстит»? Я получил поражение своего «я».
Ущемление.
Ущемление. От какого-то объекта. И я чувствую, что я не могу остановиться и успокоиться до тех пор, пока я не сделаю ему минимум того же. То есть в моих представлениях, что может быть здесь, как восполнение моего «я», которое того ущерба, допустим, той раны, которую он мне нанес. И поэтому здесь человек готов на все. Здесь его зависть, его ревность, его вот месть, как вы говорите, это общее слагаемое очень многих компонентов. Он в таком случае готов ощутить любого другого человека просто уже несуществующим. Потому что, опять-таки я говорю, проблема в том, что при этом как затрагивается его духовное «я».
О, так вот я спрашиваю.
Поэтому нет более страшного чувства.
Получается, что человек, который нанес какой-то вред тому, кто хочет мстить, он как бы из его «я» вырвал какой-то кусок, и теперь этот человек
чье «я» нарушено, хочет его как бы вернуть? Вот эта ситуация
нет,
происходит?
Он не хочет его вернуть. Он себя может успокоить, восполнить именно тем, что источник этого поражения будет уничтожен. Угу. И уничтожен в его глазах, это не важно как. Да. Это вполне возможно, что это будет какое-то маленькое действие и не более того.
Да, он может высмеять на площади.
Ну, не важно. Да, это не обязательно физическое уничтожение. Но, да. В принципе, месть – это самое глубокое чувство, потому что вызывающий месть, он поражает именно духовное «я» человека. Но что интересно происходит потом, когда мы начинаем раскрывать, что мы связаны вместе в одну общую душу, происходит, что, нанося вред другим, когда раскрывается все, мы видим, что мы этим вредим сами себе, мы себя бьем. И получается, что ты не другому мстишь, а ты просто себя при этом убиваешь. Если бы человеку раскрылась бы общая картина его взаимосвязи со всеми остальными, то все войны, все эти битвы за власть, за использование других, за то, чтобы где-то как-то что-то над другими и за счет других и так далее, мы бы увидели, мы боремся сами с собой, и мы себя при этом съедаем, унижаем, поражаем. Потому что, если представь себе абсолютно слаженную, замкнутую систему, если ты в нее наносишь какой-то вид отрицательного возбуждения, отрицательного воздействия, то, в принципе, многократная его сейчас реакция в этой системе, она вся идет за твой счет, твой проигрыш.
Это даже мысль, не только действие.
И мысль, и действие, неважно что.
То есть, фактически, это как бы мой вот этот палец воюет, например, с моей коленкой. Но просто этого не видит.
Да, только совсем на другом уровне. Вроде бы ты воюешь пальцем, а поражаешь себя на уровне намного выше.
А когда человек, ну, понятно, что благодаря методике КБ это ясно, иначе он не может. Но вот он занимается, и вдруг в определенный момент что, пелена какая-то с глаз спадает? Вдруг начинает видеть?
Он начинает видеть наш мир сквозным и наши связи между собой, как шестеренки в одном механизме. Абсолютно взаимосвязаны между собой, и тогда он видит, что нету места вообще мести.
И тогда он при этом еще видит, сколько всяких глупостей он натворил, пока думал, конечно, что он не одно.
Да, конечно. В итоге все время человек в итоге бьет сам себя. Постоянно и ежеминутно. Только сам себя.
А почему же это скрыто сейчас от нас?
Оно скрыто для того, чтобы ты не механически был в состоянии возлюби ближнего, как себя. А для того, чтобы ты дошел до этого свободой воли. Если бы это было тебе раскрыто, то ты по неволе бы так поступал. Исходя из этой общей системы, она бы была бы как твое «я». Я себя берегу автоматически, я о себе постоянно забочусь. Ты бы так бы постоянно заботился все время об этой системе. Так как ты, допустим, заботишься о своей семье. Допустим, ты заботливый такой отец, муж, что ты все время думаешь о своей семье. Так бы ты думал все время обо всех остальных людях. Но это автоматом получалось бы. Где же здесь бы ты вырос духовно? Духовно вырасти ты должен, когда с собственным осознанием, самосознанием, постижением, углублением в это, ты придешь к тому, что ты желаешь именно раскрыть систему такой. Ты же даже ты желаешь видеть, что она такая. Ты увидишь ее через конфликты, через кризисы, через глобальные эти кризисы сегодняшние, которые все будут больше и больше развиваться, ты увидишь необходимость. Я хочу, чтобы система была такой взаимосвязанной, чтобы все мы были взаимосвязаны не как братья, как одно целое. Одно целое. Без всякой разницы, какого-нибудь отличия между ними. Вот так ты захочешь, чтобы было. Как только ты захочешь этого, как сказал Женя, пелена падает, и ты увидишь, что это на самом деле так.
И все войны, страдания, все это только ради этого, только чтобы
ради
я сам захотел?
Конечно, но это же... Нет, но вот это... То есть стоит ли одно другого? Стоит. Почему? Потому что ты при этом поднимаешься выше этой системы. Ты не становишься внутри нее, как исполняющее животное. Ты поднимаешься выше ее, ты видишь ее, ты ее осознаешь, ты как бы ее создаешь. Ты начинаешь понимать, как она работает, ты становишься как творец над творением. То есть здесь ты поднимаешься с уровня творения на уровень Творца. Именно благодаря этому скрытию. Но наука Каббала, она дает тебе возможность не ждать этих проблем и всевозможных страданий, и огромных глобальных кризисов, которые сейчас так развиваются. Она тебе может раскрыть глаза уже заранее, до того, как ты эту систему раскрываешь через страдания. Она тебе начинает постепенно сквозь наш мир показывать сквозным таким зрением, а что за ним стоит, взаимосвязи между всеми. И вот здесь ты уже начинаешь по-другому относиться к другим. Вот это раскрытие через изучение, оно дает тебе то знание, ту мудрость, которая тебя приводит к желанию, чтобы действительно таким образом все было, до возникновения страданий. Поэтому, в принципе, мы и так дойдем до нашего осознания и нашего раскрытия всей природы как одного целого. Но и сейчас мы это раскрываем, глобализация вся это нам постепенно показывает. Но Каббала, она ускоряет этот процесс, чтобы мы поменьше прошли ударов.
Почему цель звучит как «возлюби ближнего, как самого себя», если на самом деле, когда пелена падает, я вижу, что никакого ближнего не существует? Мне не надо никого возлюблять. Я как бы все равно люблю себя. Все равно эта система «я».
Нет, неправда.
«Я один».
Нет. Эта система превращается в не «я», не в «я один» эгоистически. Оказывается, что все вдруг мои братья, сестры, моя семья, и я их так люблю. Я как себя у себя. Нет, нет, не так. Это не превращается все в один большой эгоизм Женин. Это превращается в то, что мы все являемся, абсолютно все, каждый со своим «я», участниками всей этой интегральной системы. Каждый сохраняет свое «я», оно не аннулируется.
Но все-таки ближние там существуют. Это не то, чтобы «я» там один.
Связь между всеми элементами, она становится как один элемент, как одно связанное целое. То есть возникает связь над противоположностями. И вот это, с одной стороны, противоположности, огромные противоположности между всеми, ненависти, отталкивания, и над ними, наоборот, люби как себя, вот эти две составляющие, они вместе и дают осознание, ощущение, понимание в этой системе и поднимают человека на уровень Творца. Потому что раскрытие противоположностей, их взаимосвязь и в то же время сохранение их противоположной природы, оно и дает эту мудрость. Причем при этом человек достигает огромного наслаждения. Мы говорили о желании насладиться, о желании наполниться, потому что самое большое наслаждение у нас вызывается тогда, когда мы связываем два противоположных явления вместе и обнаруживаем их контакт. Решения всевозможные на задачки, всякие проблемы в мире, удовлетворение любых наших наслаждений. Я чего-то хотел, и приходит ко мне наслаждение, которое противоположно по природе, наслаждает меня, а желание мое ему навстречу. То есть вот именно вот эта вот система, когда раскрывается все огромнейшие страдания, ненависти друг с другом, и над ними, как на горе, поднимается взаимосвязь друг с другом, здесь происходит ощущение насыщения, наслаждения, постижения любви вот этой общей. Ну, я вижу, что постепенно необходимость в этом возникает в человечестве. Надеюсь, с помощью распространения Каббалы мы приблизим этот момент.
Каббала утверждает, что цель создания всего, цель Творца – насладить творение, да, то есть нас.
Угу.
Это правда? Или это так же, как Хрущев обещал нам через 20 лет коммунизм?
У Хрущева не было в руках
ничего.
Ничего. Взаимодействия никакого ни на природу, ни на общество, и ни на ООН.
Ну, мечта была. Кроме туфли.
Да. Так что, конечно, обещать можно, и это хорошо, и красиво. Я не думаю, что это не было в чем-то даже желанием правительства. Потому что, в принципе, любое правительство заинтересовано в том, чтобы народу было лучше и легче. Только оно не знает, как это сделать. Оно, конечно, заботится больше о себе, чем о народе. Естественно, потому что все мы эгоисты. Но все равно проблема остается проблемой. У нас нет рычагов влияния на наше общество. У человека в нашем мире. Он не знает, каким образом все устроено. Он не владеет силами, которые стоят за природой, невидимые эти силы, и управляют все равно нами. Желаем мы или не желаем? Посмотрите на тот же период Советского Союза. Кто знал, когда и как все, что произойдет? Хотя и предсказывали, и не предсказывали, это было известно там немножко, что не продержится так долго, не может продержаться, потому что это антиестественно, уж чересчур антиестественные процессы, и все держится силовыми методами. Но что сделаешь? То есть мы не знаем, американцы же тоже не знают, ни в финансах мы видим, нигде, ни в чем. Мы не знаем, как вести себя правильно друг с другом, государство, цивилизации, вся земная цивилизация. Мы не знаем, как себя вести. Мы, даже если бы придумали что-нибудь хорошее, все равно это было бы, может быть, не по тому проекту или не по той программе, которая запрограммирована в природе. В природе все четко запрограммировано, действуют у нас определенные силы, и мы желаем или не желаем, мы их выполняем. То есть, если бы мы знали, как выполнять эту программу природы, то все было бы хорошо. Мы не знаем. С тех пор, как человек поумнел, допустим, 5000 лет назад, он все время портит и портит себя и окружающую среду. Потому что он не знает эту программу. Он не знает, что природа от него хочет. Он не обращает на это внимания. Ему кажется, нету этого в природе. Природа, она тупая. В ней есть какие-то силы. Я должен их использовать ради себя, как я считаю нужным. Человек считает, что все, что он понимает и знает этого, это самое высшее, что есть. И этим он постепенно приводит себя к кризису, когда он начинает уже умнеть и думать, хотел бы я знать, каким образом лучше все сделать. Я нахожусь в страшных состояниях. Весь земной шар стал пластиковым, уничтожает меня. Я не знаю, что придумать. Вот здесь мы начинаем сегодня постепенно осознавать зло своей природы, своей, в общем-то, ничтожности и недостаточности ни знаний, ни чувств, ни подхода, ничего. Вот поэтому такое время наше, оно очень хорошее. Оно болезненное, но это раскрытие болезни.
Мы движемся к точке, которая будет называться «Насладить творение».
Мы движемся к точке, когда мы на самом деле узнаем, что же требует природа в своем плане относительно человека, сделав его развивающимся постоянно, из поколения в поколение, в течение каждой жизни, почему она таким образом создала нас, и что же у нее в программе есть. До тех пор, пока мы не узнаем программу природы, лучше нам ничего было бы не делать, потому что мы все время только движемся в противоположную сторону.
Ну, это понятно. Я имею в виду, когда человечество начнет движение в сторону исправления.
О, тогда, конечно, мы сразу же увидим, как только мы изменим вектор своего развития согласно природе, а не в обратную сторону от нее, тогда мы мгновенно обнаружим, как вся природа просто относительно нас благожелательно настроена.
Ну, вы говорите о высшей природе.
Наша природа земная в том числе. Она будет настроена относительно человека благожелательно. Не только люди относительно друг друга, когда они поймут, что нет другого выхода и захотят себя изменить. Они увидят, что и вся окружающая природа, неживая, растительная, животная, просто все будет благоухать.
Следующий вопрос. Всеми почитаемый человек находится в состоянии благородного возмущения или даже гнева. И общество с достаточным пониманием относится к проявлению таких крайних эмоций. Где корень этого явления? Благородный гнев.
Я, откровенно говоря, такого, в общем-то, особенно не видел. Ну, можно сказать, что если один человек пытается нанести вред другому без всяких причин, пользуясь тем, что он слабый, желая воспользоваться своим эгоизмом без зазрения совести в открытом виде, это видно другому человеку, в нем возбуждаются определенные эмоции, он не может, исходя из своих естественных свойств, безразлично относиться к таким проявлениям эгоизма, и в нем возникают такие действия, благородный так называемый гнев. Эти эмоции находятся в нас, да не только в нас. Это, в принципе, инстинкты самосохранения. Потому что во мне возбуждается картина, которую я автоматически переношу на себя. Иначе бы я бы ее не понял. Если люди ругаются, то животное какое-то смотрит на них, оно не понимает, что с ними происходит. Ну, ругаются, а что не ругаются, от чего, как, непонятно. Эмоции эти непонятны животному. Мне они понятны, если я смотрю между двумя людьми, что что-то происходит, потому что я переношу это на себя. Я моделирую в себе то, что я вижу, и во мне вызывает это какую-то отрицательную реакцию, которую я не могу перенести. То есть это практически мой эгоизм работает, который не в состоянии выдержать вот это явление. Оно ему наносит боль, и поэтому я восстаю и пытаюсь это явление прекратить. Если это невозможно, я закрываю, выключаю телевизор, допустим. Ухожу с этого места. Если я в состоянии, то я восстаю физически или как-то другими методами для того, чтобы это явление искоренить. Но в принципе я себя желаю этим благородным гневом успокоить.
То есть это опять похоже на месть? Опять во мне какая-то там дыра образуется, я ее пытаюсь каким-то образом закрыть?
Ну, естественно, как и все наши реакции, они только лишь эгоистичны. Угу.
Зачем человеку дана речь? Только для того, чтобы обижать людей, с огорчением спрашивает Вика из Торонто. Далее она продолжает. Дар красноречия помогает вести за собой людей даже на танки. Даже обычная болтливость привлекает скучающих подруг. Дар речи – великий дар. Где находится корень этого явления и как он проявляется в нашем мире?
Корень этого явления очень высокий. Он находится в наивысшем мире. В мире Ацилута, так называемый. И он является практически корнем только человека. Все выражают эмоции. Цветки выражают эмоции в виде запахов. Переговариваются между собой таким образом. Неживые предметы, они в виде полей, которые там флуктуируют каким-то образом, вот, традиционные всевозможные там, поля тяготения. Мы еще не знаем очень многих явлений. Животные выражают это в виде игр между собой, в виде уже большой гаммы чувств, которая проявляется наружу. И в виде звуков тоже. Причем существует у них большое разнообразие. Эти птички певчие, и всевозможные завывания, и всевозможные трубные звуки, которые мы там слышим, и так далее. То есть мир полон речью. Но эта речь отличается от человеческой речи тем, что в человеческой речи существует желание приподняться над своей животной природой и говорить о чувствах, о душе, о абстрактных явлениях, не связанных с собой. То есть человек в той мере, в которой он поднимается над животным, в этой мере ему необходима речь. Если бы мы были на уровне животного мира, какими в принципе является наше тело, то нам не нужна была бы речь, кроме как она существует, допустим, у обезьян, там, у других близких к нам животных. Человек, в принципе, он лишь на маленький уровень выше обезьяны. И так говорит наука Каббала. Но речь, она появилась и развилась в нас. Письмо с появлением необходимости говорить об абстрактных, нетелесных явлениях, связях. И поэтому она настолько важна человеку. Мы видим и в мере развития человека, развития письма, развития изложения, развития общения. Мы видим, что общение языка даже не только это может быть и в танцах, это может быть в любых движениях. Смотрите, как мы обращаем внимание друг на друга. В зависимости от характера человека, в зависимости от его происхождения, в зависимости от его ментальности, цивилизации, там, расы, происходят какие выражения, насколько отличаются языки. То есть речь, она выражает собой глубинные основы человека. Я, конечно, тут можно пригласить специалиста, который объяснит это намного более лучше, чем я. Но я только могу сказать, что происходят звуки наши от духовного аппарата, который в нас. Не от физического, который находится на перекрестке головы и всего нашего тела. Вот этот аппарат, который находится в нас, речевой аппарат, он является сосредоточением всех эмоций человека. Он постоянно работает. Он является выражением моей внутренней сути. Даже если я сплю, даже если я только думаю, во мне этот аппарат речевой работает постоянно. Я могу не выражать свои слова, но он постоянно работает в действии.
То есть отсюда волны постоянно исходят, даже когда я сплю?
Да. То есть речь, она является не просто речью, когда я возбуждаю звуковые волны. Она является выражением эмоций человека как животных, так и абстрактных, выше животного уровня. Каббала изучает здесь происхождение букв и звуков, почему они имеют такой вид, почему они имеют такие тональности, изображения. То есть это целая наука. Наше желание состоит из 5 частей по своей величине. Градуируется по 5 уровням. В соответствии с этим есть у нас 5 частей в легком. В соответствии с этим у нас есть 5 групп звуков. Гортанные, нёбные, зубные и так далее. В соответствии с этим у нас существует 5 видов изображения. То есть желание, которое находится в основе всего этого, оно развивает весь речевой аппарат так, что весь речевой аппарат, он развит и держит на себе каждое желание и выражает его соответствующим образом. Представляете, насколько вообще речевой аппарат, он развит в нюансах? Мы просто этого не знаем, но в нас это задано природой. Мы можем его использовать в соответствии с каждым нюансом наших желаний и их сочетаний.
Тембр голоса у человека зависит именно от этого, у одного бас, у другого баритон.
Да, но мы же не можем управлять настолько собой, мы не понимаем этого всего. Но, в принципе, человек создан по образу и копии своего духовного образа, где там, в соответствии с тем, что в каждом из нас существует 613 желаний внутри нашей души, каждое из желаний, в соответствии с каждым сочетанием с другими желаниями, оно может найти свое определенное выражение в голосе. Представляете, насколько могуч этот тембр, эта связь между частотами, это огромное-огромное вместилище чувств. Если бы мы понимали вот это и так могли бы общаться, то мы могли бы увидеть, услышать, понять, прочувствовать все внутреннее состояние человека, который нам передается с помощью голоса. То есть мы имеем вообще аппарат, с помощью которого мы можем просто скопировать свою душу в другого.
Хм.
Да.
Через голос?
Через голос.
В нашем мире человек, у которого бас, вызывает больше уважения, чем тот, у которого какой-нибудь фальцет. Соответствует ли это и духовным желаниям? То есть бас соответствует какому-то очень большому и сильному желанию.
Ну, так бас в нашем представлении, он соответствует чему-то толстому, чему-то массивному.
Да, важно.
Люди, у которых такое массивное желание, они, как правило, люди сильные, которые готовы со своим большим желанием сделать очень много всего хорошего или плохого. Так? Поэтому мы таких людей побаиваемся или уважаем.
Значит, бас соответствует большому желанию в человеке.
Да.
Значит, Шаляпин был большой.
По своему басу.
По своему корню. Не по басу.
А, дорогой мой, это уже неправильно. Это уже неправильно.
Нет, да?
Нет.
Значит, я опять ошибся.
Потому что наши все эти аппараты физические, они совершенно не поставлены в соответствие с нашими духовными возможностями, с нашим духовным внутренним желанием.
Значит, и по этому признаку мы тоже ничего определить
ничего не можем. Ничего мы не можем определить. Мы душу человека ни в коем случае не можем определять по его внешнему признаку. Хотя, если бы мы правильно бы поставили бы себя, отремонтировали бы себя таким образом, чтобы внешнее и внутреннее в нас сочеталось и правильно реагировалось, так друг на друга, тогда бы мы, да, могли бы по проявлению человека и по его действиям, и по его голосу, по всему по нему видеть бы его внутреннее содержание. Но сегодня же мы обратны своему внутреннему. Пытаемся все время себя приукрасить. У нас совершенно нет соответствия внешнего и внутреннего.
В прошлом веке был такой знаменитейший совершенно тенор Козловский.
Да.
Его залы набивали в основном женщины. Вибрация его голоса вызывала у них сексуальное удовлетворение очень у многих. Или что-то близкое к этому. Это из той же природы, или это уже это соответствие именно физическому?
Какая разница? Причем это физическое. Мы говорим о том, как человек передает свои эмоции. Когда они улавливаются желанием наполниться, насладиться другими людьми, и при этом наполняются. Это может быть на сексуальном уровне, на уровне любых наслаждений душевных, эгоистически, какая разница. Все они являются просто желаниями насладиться. Нет никакого отличия между желанием выпить стакан воды, желанием наполниться наслаждением от ребенка, от игры с ним, или же сексуальным желанием, или еще каким-то желанием. Это все желание, это все наша природа. Так вот, такие желания определенные, они, женщина могла получать, слушая этот великолепный голос. Ну, какая разница? Вы можете слушать это в виде какого-то водопада и при этом ощущать наполнение своих каких-то вот стремлений, успокоения. Ну, нет никакой... Какая разница? Мы в Кабале не градируем желания по тому, как они проявляются внешне в нас. А градируем их только по величине.
По величине?
Только лишь.
К чему?
По величине наслаждения, которое испытывает человек, по величине их наполнения. Или по величине наоборот, с какой величиной он может подняться над этими желаниями на пользу других.
Человек, у которого большие желания, мы реально видим, большие желания. Okay, у него больший потенциал быстрее раскрыть духовный мир.
Как правило, да. Потому что он быстрее разочаруется в своих желаниях, возможности наполнить их, и быстрее придет к осознанию того, а как же все-таки я могу с ними что-то делать, мне же деваться куда-то надо. Он не сможет успокоиться. И таким образом придет к правильной методике их наполнения.
Есть тут у нас вот такой вопрос. Ссоры, интриги, оговоры, досужие разговоры, сплетни о коллегах на работе, подругах, близких людях. Почему человек всегда готов обсуждать проблемы поведения других? Откуда в нем такая радостная готовность перемывать чужие кости?
А он при этом приподнимает себя, это, по-моему, психологически очень просто ведь. Он при этом чувствует себя на высоте. В других это есть. Может быть, и во мне это есть. Но если это есть и в других, и во мне, значит, это уже считается обычным в обществе, и я могу тоже проявить такие вещи. Кроме того, любое какое-то такое высказывание о других в тот же момент приподнимает меня. Я чувствую, что я говорю о них, они ниже, я выше. Тут происходит наполнение эгоизма на месте, непосредственно. Что же может быть проще и легче, чем это, и приятней? Не надо ничего ждать, не стоит никаких затрат. Ты сидишь в компании, которая поддерживает тебя. Даже если не поддерживает, мы готовы на это, даже когда мы ругаемся друг с другом, ссоримся друг с другом. Я при этом все равно в чем-то поднимаю себя над другим, он поднимает себя, и я поднимаю его. Он поднимает себя, я поднимаю его. В итоге оба умиротворяемся довольны друг другом.
Природа сплетни – это попытка человека, осознанно или неосознанно, приподняться над тем, кого он обсуждает.
Ну, иначе зачем мне она нужна?
То есть он сам себя поднимает в собственном самоуважении.
У меня есть возможность для этого, я это использую.
Конечно. Так, стыд. Самое сильное и самое ненавистное человеком чувство. Люди готовы покончить жизнь самоубийством, лишь бы не ощутить публичный стыд. Мысль, что позор может покрыть фамилию, род, приводила гордого дворянина к любым действиям. В чем корень этого явления? Почему оно так болезненно проявляется в человеке?
Корень этого явления в нашем «я», которое считает себя уничтоженным, которое готово на все, только чтобы не уничтожиться, потому что это вечное наше «я», оно обязано существовать. И когда поражают человека в эту нашу самую внутреннюю, мою субстанцию, мое «я», в духовную ее часть, в общем-то, то я готов на все. Стыд – это то, что может опустить меня или приподнять меня над всем миром. То есть, если я в тот момент, когда меня все готовы стыдить, и когда мне по всем человеческим меркам надо стыдиться, могу найти возможность приподняться на более высший уровень, увидеть, откуда нисходят все эти явления, почему они проходят по мне, почему меня таким образом подставили, для того, чтобы показать мне, кто же я сам по себе, если я следую своей природе. Причем последовал ей не потому, что я выбирал или не выбирал. Я обязан был ошибиться, допустим, я обязан был совершить какой-то поступок. Допустим, украсть. Мне подставили так, что я украл. Все. Я в тот момент себя оправдал, дескать, ничего страшного и так далее. Взял, украл. Через какое-то время выясняется перед всеми, что я это совершил. Причем в таком виде, когда я не могу себя никоим образом по общечеловеческим меркам оправдать никак. Как это смотрится с другими, это меня не то что не интересует. Это я не могу узнать даже, я не могу облачиться в них. Но я себя в этот момент ощущаю как абсолютно уничтоженным. Уничтоженным в их глазах. А теперь вопрос, что делать? Или я...
Стреляюсь.
Или я куда-то убегаю от этого общества. Или я просто... Продолжаю жить и съедаю все время себя. Или я пытаюсь выставить себя, когда мне уже нечего делать против остальных, и сказать, да, я такой, в общем, мне совершенно безразлично, что вы обо мне думаете. Или у меня здесь есть возможность начать разбираться в этой ситуации. Кем она создана? Почему меня подставили так, чтобы я украл? Допустим, несколько лет назад, может быть, даже. Почему сделано так, заведено так, что я это сделал, совершил в моей природе, в природе мира? И почему сегодня это раскрывается? Чему меня это учит? К чему меня это должно привести? Я начинаю ощущать, что есть здесь какая-то система, что здесь какая-то воля. Я начинаю ее ощущать, эту волю, которая выше меня, и начинаю вдруг ее понимать. Я вдруг начинаю ее раскрывать. И в это время я начинаю ее одобрять. Я согласен перенести все эти состояния с самых глубоких унижений. Потому что мне раскрывается на именно таких состояниях тот, кто мне это все сделал. И я, раскрывая его, начинаю соединяться с ним. То есть человек именно на основе стыда. Вы помните, как Адам и Ева устыдились в раю, и с тех пор началось их грехопадение. Стыд является основой всего нашего поведения и всего нашего исправления. Мы только все и делаем, только чтобы не ощутить стыд относительно себя, относительно других. И когда мы достигаем того, что мы обнаруживаем вот этот первородный стыд в нас, когда мы абсолютно эгоисты, когда мы самые-самые уродливые и на глазах всех, в самом страшном виде, и мы не желаем себя оправдать, хотя у нас есть такие возможности, не желаем себя оправдать, мы обнаруживаем здесь, на нашем желании узнать первопричину всего этого, Творца, который создал нас, и когда мы первый раз обнаружили этот стыд в первозданном нашем состоянии, мы к нему приходим, к этому состоянию.
Билл Клинтон попал в совершенно дикую ситуацию,
Да, когда его перед всем миром полоскали.
Абсолютно перед всем миром, 24 часа по всем телеканалам, радио, газеты и так далее, и так далее, и так далее. Если бы в этот момент, как вы сейчас говорите, он бы начал искать причину не на горизонтальном уровне, а на вертикальном уровне, то есть откуда исходит это все, то ту боль, а трудно даже представить, какую он ощущал боль, да? Ту огромную невиданную боль, которую он ощущал, перекрыло бы наслаждение от того, чтобы он ощутил вот эту вот какую-то связь с Творцом?
Эта боль не уничтожается стыда. Она над ней надстраивает связь и любовь с Творцом. Ничего не уничтожается при этом. Если уничтожится этот стыд, тогда уничтожится и любовь, и высшее постижение.
Хорошо, это не уничтожается. А вот эта вот связь и любовь, которая надстраивается, это какое-то огромное наслаждение? Человек как бы с радостью переходит,
да,
туда?
Да, и он начинает оправдывать то, что с ним происходит, и готов на эти состояния.
Тогда, конечно, оправдывать.
Нет, понятно. Не тогда. Я, к сожалению, не могу это передать. Это не тогда, что, дескать, стоит мне пройти все эти проблемы для того, чтобы потом получить такое вознаграждение. Нет. Тут по-другому все. Не эгоистически.
А в чем стыд?
Клинтон, конечно же, не мог этого сделать, потому что, во-первых, не занимался кабалой. Во-вторых, у него был совсем другой путь в жизни. Человек, который достигает таких высот в управлении людьми, он становится марионеткой в руках высших сил, и нет у него никакой свободы воли. То есть обязан был это перенести. Все человечество при этом приобрело большие определения, ощущения.
Благодаря ему.
Благодаря ему. То есть он в этом, можно сказать, выстрадал за многих. В принципе, это ведь на самом деле ханжество. На самом деле, это же ведь не более того, за что мы упрекаем человека и за что мы его судим, когда любой из нас в этих ситуациях сделал бы то же самое.
Знаете, я встречал многих людей, которые говорили, что «а чего мне стыдиться? Меня так создал Творец, там высшая сила». То есть относительно чего человек должен ощущать стыд?
Если человек находится на животном уровне своего развития, тогда он может сказать спокойно: «Товарищи, а в чем дело? Не у всех нас одни и те же животные отправления телесные, одни и те же. Не все мы желаем одно и то же, одно и то же. У вас есть какие-то расчеты для того, чтобы вас больше уважали, у меня меньше расчеты, чтобы меня уважали. Или у меня другие критерии какие-то, или у меня другая ментальность». У каждого народа есть своя культура, свои методы равновесия с собой, между собой и окружающим обществом. Поэтому все это очень относительно. То, что было когда-то в древних обществах или в средневековье принято, или наоборот, не принято сегодня, это считается в порядке вещей и так далее. Но всегда человек остается, в принципе, тем же самым человеком. Поэтому проблема у нас в том, что мы неестественные. То есть неестественные не как животные неестественные, а мы все время себя давим и не желаем признаться в том, кто мы, потому что у нас нет орудия исправления своей природы. Если бы мы могли бы здраво раскрыть себе на самом деле нашу природу, абсолютный эгоизм. Если бы мы могли здраво взглянуть на себя, а что же с ним происходит, с этим эгоизмом? Каким образом мы на самом деле съедаем, насилуем, используем друг друга от начала и до конца? Желаем весь мир проглотить и задавить, растереть. Если бы все это мы могли бы раскрыть, то мы бы... Что бы мы с этим делали? Поэтому мы все находимся в такой красивой внешней игре. И вся наша жизнь в этом проходит. Потому что у нас нет... средства, методики исправления самих себя. В той мере, в которой эта методика сегодня раскрывается, кабала, в той мере одновременно с этим раскрываются и все эти низменные, естественные явления в человечестве. И только надо, чтобы они были один против другого, сопоставлены, чтобы человек видел, да, вот это моя болезнь, а вот это лекарство к ней. Вот такая у меня проблема, и вот это лекарство к ней. И когда он это увидит воочию перед собой, и увидит, а что же он приобретает в итоге своего исправления, тогда он начнет применять. Но я думаю, что это дело ближайшего будущего.